Беседа 37. Тема же исходящема «Начат Иисус народом глаголоти о Иоанне». Чесо изыдости в пустыню видите, трость ли ветром колеблему? Но чесо изыдости видите, человека ли в мягкие ризы облеченны? Все иже мягкое носящие в домех царских суть. Но чесо изыдости видите, пророка ли? Ей, глаголю вам, и лишь пророка. Глава 11, стихи с 7 по 9. 1. Для учеников Иоанновых Спаситель сделал, что нужно было сделать, и они возвратились, уверившись в том, что Он есть Мессия, посредством чудес, совершенных пред ними. Теперь надлежало подать нужное врачевство и народу. Ученики Иоанновы не подозревали ни в чем своего учителя. Между тем в народе, которому неизвестна была цель посольства учеников Иоанновых, вопрос их мог породить много неуместных сомнений. Многие могли рассуждать и говорить так. «Тот, который с такою силою свидетельствовал о Иисусе, ныне переменил мысли свои и сомневается, этот ли или другой есть грядущий? Не с тем ли намерением он говорит это, чтобы восстать против Иисуса? Или темница научила его быть осторожнее? Уже ли он напрасно прежде свидетельствовал о Иисусе? И так по елику народ мог предаваться многим подобным сомнениям, то смотри, как Господь врачует его немощь и уничтожает эти сомнения. Тема же исходящего, говорит евангелист, начат Иисус народом глаголоти. Для чего он начал говорить уже по отшествии учеников Иоанновых? Чтобы не подумали, что он льстит Иоанну, но, исправляя сомневающихся, он не обнаруживает их сомнения, а только разрешает смущающие их помыслы, показывая тем, что он знает тайные мысли всех. Он не говорит им, как иудеям, «Вскую мыслите лукавое» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 4, потому что если они и думали так, то думали не по злобе, но потому что не понимали сказанного. Вот почему Спаситель и не укоряет их, а только исправляет их мысли и защищает Иоанна, показывая, что он не оставил и не переменил прежнего своего мнения, что он человек нелегкомысленный и переменчивый, но твердый и постоянный, и не может во вверенном ему быть неверен. Впрочем, Спаситель не произносит о нем прямо своего приговора, но наперед подтверждает это их собственным свидетельством, показывая, что они не только словами, но и делами своими засвидетельствовали его постоянство, почему и говорит «Чесо изыдости в пустыню видите». Как бы так сказал, «Для чего вы, оставив города и домы, собрались все в пустыню? Для того ли, чтобы увидеть какого-нибудь жалкого и непостоянного человека? Но это невозможно». Не то показывает ваше великое усердие и всеобщее стечение в пустыню. Такое множество народа, жители столь многих городов не устремились бы с таким усердием в пустыню на реку Иордан, если бы не надеялись увидеть там великого, удивительного и твердого, как камень, мужа. Вы ходили смотреть не трость ветром колеблемую, люди легкомысленные и переменчивые, которые говорят сегодня одно, а завтра другое, и ни на чем не останавливаются, те именно весьма подобны трости, колеблемой ветром. Но смотри, как Господь, оставив всякое другое зло, обращает внимание на то, которое особенно в это время возмущало их, и отнимает самый предлог к легкомыслию. Но чесо изыдости видите, человека ли в мягкие ризы облеченно? все иже мягкое носящие в домех царских суть. Эти слова означают то, что Иоанн не был по природе непостоянен, и это вы доказали своим усердием. Но и того никто не может сказать, что он, хотя и был по природе тверд, но впоследствии, предавшись роскоши, сделался слаб. Одни из людей от природы бывают слабы, а другие впоследствии времени делаются таковыми. Например, один гневлив по природе, а другой от долговременной болезни приобретает эту страсть. Равным образом, одни бывают непостоянны и легкомысленны по природе, а другие от того, что предаются роскоши и неге. Но Иоанн не был таков и по природе. Выходили смотреть, говорит Спаситель, не трость, колеблемую ветром. Равно как не потерял он сокровище, которым обладал, предавшись роскоши. Что он не был рабом роскоши, это показывает его одежда, пустыня и темница. Если бы он хотел носить дорогие одежды, то жил бы не в пустыне и не в темнице, а в царских чертогах. Он одним молчанием мог бы достигнуть величайших почестей. В самом деле, если Ирод так уважал его, несмотря даже на то, что он обличал его и находился в узах, то тем более стал бы льстить ему, если бы он молчал. Итак, могут ли падать такие подозрения на того, кто самым делом доказал свою твердость и постоянство? Второе. Изобразив таким образом Иоанна посредством указания на место его жительства, на его одежду и на стечение к нему народа, Спаситель называет его, наконец, и пророком, говоря: «Чесо из идости видите, пророка ли? Ей глаголю вам, и лишше пророка. Сей бо есть, о нем же есть писано. Се аз посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою». Книга пророка Малахии, глава 3, стих 1. Приведя наперед свидетельство иудеев, он присоединяет потом свидетельство пророка. Или лучше, во-первых, представляет мнение иудеев, которое как свидетельство врагов должно составлять сильнейшее доказательство. Во-вторых, указывает на жизнь этого мужа. В-третьих, представляет свой суд. В-четвертых, называет его пророком, чтобы совершенно заградить уста их. Потом, чтобы не сказали они: «Что же, если он прежде был таков, а ныне переменился?», Спаситель приводит дальнейшие доказательства. Указывает на его одежду, темницу, и наряду с этим приводит и пророчество. Сказав, что он больше пророка, показывает далее и причину, почему больше. Итак, почему же? По причине близости своей к пришедшему. «Послю, — говорится, — ангела моего пред лицем твоим, то есть близ тебя. Как во время путешествия царей те, кто славнее других, идут близ их колесниц, так и Иоанн является пред самым пришествием Христовым. Смотри, как и этим Господь показал преимущество его». Но и здесь не останавливается, а приводит и свое мнение, говоря: «Аминь глаголю вам, не воста врожденных женами болей Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. То есть, ни одна жена не родила человека, который бы был больше Иоанна. Чтобы увериться в достоинстве Иоанна, достаточно и одного приведенного изречения. Но если ты хочешь познать его из самых дел его, то представь его трапезу, образ жизни и высоту духа. Подлинно он жил как бы на небе, и, возвысившись над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, проводя все время в песнях и молитвах. и, удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с одним Богом. Он никого не видел из подобных себе и никому из них не являлся, не питался молоком, не имел ни постели, ни крова, ни съестных припасов, ни других вещей, которыми пользуются люди, и однако ж был кроток и вместе строг. Например, послушай, с какой кротостью беседует он со своими учениками, с каким мужеством с народом иудейским и с какой смелостью с царем. Вот почему и сказал об нем Спаситель: «Не восстав рожденных женами болей Иоанна Крестителя». Но чтобы опять и великие похвалы не породили неприличного мнения о Иоанне в Иудеях, которые предпочитали его Христу, смотри, как Господь предотвращает и это зло. Как то, что служило к утверждению учеников Иоанновых, причиняло вред народу, который почитал его легкомысленным, так и от того, что служило к исправлению народа, больший бы произошел вред, если бы слова Христовы подали повод иудеям предпочитать ему Иоанна. Потому Христос и это, не обинуясь, исправляет, говоря: «Мни же во Царствии Небеснем болей его есть». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. То есть меньший по возрасту и по мнению многих. Действительно, об нем говорили, что он ядца и винопийца. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. Также: «Не сей ли есть Тектонов сын?» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55. И везде уничижали его. Итак, Христос был больший по сравнению с Иоанном, скажешь ты. Нет. Когда Иоанн говорит: «Креплей мене есть», Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11, несравнительно говорит это. Так же и Павел, когда, вспоминая о Моисее, пишет: «Множайший бо слави сей паче Моисея сподобися», послание к евреям, глава 3, стих 3, несравнительно пишет. И сам Спаситель, говоря: «Се боле Соломона сде», Евангелие от Матфея, глава 12, стих 42, не сравнивает себя с ним. А если и допустить, что он сравнивает себя с Иоанном, то делает это для пользы слушателей по причине их немощи. Люди и прежде весьма уважали Иоанна, а теперь его еще более прославили темница и дерзновение пред царем. И со стороны многих слова Христа легко могли быть приняты за сравнение. И в Ветхом Завете таким же образом исправляемы были души заблудших. О несравнимом говорилось сравнительно. Так, например, когда говорится: «Несть подобен тебе в бозих Господи», Псалом 85, и еще: «Несть Бог, яко Бог наш», Псалом 76. Некоторые говорят, что Христос сказал это об апостолах, а другие — об ангелах. Но это несправедливо. Люди, удалившиеся от истины, обыкновенно во многом заблуждаются. В самом деле, к чему говорить здесь об ангелах или об апостолах? Притом, если он сказал это об апостолах, то что препятствовало ему называть их по имени? Но, говоря о себе, он справедливо скрывает лицо свое, как по причине господствовавшего о нем мнения, так и для того, чтобы не подумали, что слишком превозносит себя. Спаситель и во многих случаях так поступает. Что же значат слова «во Царствии Небеснем», то есть во всем духовном и небесном, сказав: «Не восстав рожденных женами болей Иоанна Крестителя»? Спаситель отличил себя от Иоанна и таким образом показал, что его не должно сравнивать с Иоанном. Третье. Хотя Христос был рожден и от жены, но не так, как Иоанн, потому что был непростой человек и родился не так, как обыкновенно рождаются люди, но необыкновенным и чудным рождением. От дней же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают е. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Какую связь имеют эти слова с тем, что сказано было прежде? Великую и весьма тесную. Спаситель заставляет и понуждает ими слушателей своих к вере в Него и вместе подтверждает то, что сказал прежде о Иоанне. В самом деле, если до Иоанна все исполнилось, то значит, я грядущий. Сибо, говорит, пророцы и закон до Иоанна прорекоша. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 13. Пророки, следовательно, не перестали бы являться, если бы не пришел я. Итак, не простирайте своих надежд вдаль и не ожидайте другого Мессии. Что я грядущий, это видно как из того, что перестали являться пророки, так и из того, что с каждым днем возрастает вера в меня. Она сделалась столь ясную и очевидную, что многие восхищают ее. Но кто же, скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходит ко мне с усердием. Далее Спаситель приводит и другое доказательство, говоря: «Аще хочете прияти, то и есть или я, хотя и прийти». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 14. «Послюбо вам, — говорит Писание, — Илью, фесвитянина, иже устроит сердце отца к сыну». Книга пророка Малахии, глава 4, стихи 5 и 6. Итак, если вы будете внимать с отчаянием, то познаете, что он и Илия, так как говорит Писание, «Послю ангела моего пред лицем твоим». Книга пророка Малахии, глава 3, стих 1. Спаситель не напрасно сказал «аще хочете прияти», но чтобы показать, что он не принуждает их. «Я не принуждаю вас», — говорит он. Этими словами он требует от них самих внимательного размышления и показывает, что Иоанн есть Илия, и Илия — Иоанн. Оба они приняли на себя одинаковое служение, оба были предтечами. Потому и сказал не просто «сей есть Илия», но «аще хочете прияти, сей есть». То есть, если будете смотреть со вниманием на события. Впрочем, и на этом Спаситель не остановился. Но желая показать, что нужно быть внимательными к словам «сей есть или я, хотя и прийти», присовокупил «имеей уши слышите, да слышит». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 15. Столь много трудных для уразумения мыслей предложил он для того, чтобы возбудить в иудеях желание предлагать свои вопросы. Если же и это не пробудило их от усыпления, то тем более не могли бы пробудить ясные и удобопонятные слова Спасителя. Никто ведь не может сказать того, что они не смели спрашивать его и боялись приступить к нему. Если они искушали его, спрашивая о делах маловажных, и несмотря на то, что Спаситель тысячекратно заграждал им уста, не отставали от него, то почему бы не могли спросить о делах нужных, если бы желали узнать о них? Если спрашивали о делах, касающихся закона, какая, например, первая заповедь и тому подобном, хотя не было никакой и нужды спрашивать о таких вещах, то как бы ни потребовали объяснения на слова его, когда он должен был отвечать на их вопросы, а особенно, когда сам располагал и побуждал их к тому. В самом деле, словами «нужницы восхищают е», Спаситель возбуждает в них желание предлагать ему вопросы. равным образом и словами «имеей уши слышите», да слышит, делает то же самое. «Кому же уподоблю род сей?» — говорит он. «Подобен есть детям, сидящим на торжище и глаголющим, писхаком вам и не плясасте, плакахом вам и не рыдасте». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 16 и 17. По-видимому, эти слова не имеют никакой связи с предыдущими. На самом же деле, они весьма тесно связаны с ними. Христос направляет их все к той же еще главной цели и желает показать, что Иоанн поступал согласно с ним, хотя происходившее, как, например, вопрос учеников Иоанновых, и казалось противоречием. Вместе с тем он показывает и то, что для спасения иудеев не было оставлено ни одного нужного средства, как и о винограднике, говорит пророк, что нужно было сделать винограду сему и не сотворих. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. «Кому уподоблю род сей?» — говорит Спаситель. «Подобен есть детям, сидящим на торжище и глаголющим, пискахом вам и не плясасте, плакахом вам и не рыдасте. Прииди бо Иоанн, ни яды, ни пия, и глаголют, беса имать. Прииди сын человеческий, яды и пияй, и глаголют, се человек ядца и винопийца, мытарем друг и грешником». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 16 по 19. Смысл этих слов следующий. «Я и Иоанн пришли противоположными путями и поступили подобно ловцам, которые, желая поймать неудоболовимого зверя с двух противоположных сторон, становятся друг против друга, каждый на своем пути, и гонят его от себя, чтобы таким образом он непременно попал в руки того или другого». Посмотри в самом деле, с каким изумлением весь род человеческий смотрит на чудный пост и на эту суровую и посвященную любомудрию жизнь. Для того-то и устроено было, что Иоанн от самого младенчества приучен был к столь суровой жизни, чтобы и через это сделать проповедь его достойную веры. Но почему же, скажешь ты, сам Иисус не избрал этого пути? Напротив, и он шел этим путем, когда постился 40 дней и обходил страны, уча и не имея где главы подклонить. Впрочем, он и другим путем шел к той же цели и получил пользу от того, которым шел Иоанн, потому что получить свидетельство от человека, идущего путем жизни строгой, значило то же, что и самому идти этим путем, или даже и более. Притом Иоанн ничего более не показал, кроме строгого образа жизни, так как Иоанн не совершил ни одного знамения, а Спаситель свидетельствовал о себе и знамениями, и чудесами. Таким образом, предоставив Иоанну блистать постом, сам избрал путь противный, участвовал в трапезах мытарей, вместе с ними ел и пил. Четвертое. Теперь спросим иудеев, что скажете вы о посте? Хорош он и похвален? Если так, то вам надлежало повиноваться Иоанну, принимать его и верить словам его. Тогда слова его привели бы вас к Иисусу. Или пост тяжек и обременителен. Тогда вам надлежало повиноваться Иисусу и верить ему, как идущему путем противным. Тот и другой путь мог привести вас к царствию. Но они, подобно дикому зверю, восставали против того и другого. И так не должно обвинять тех, которым не верили. Но вся вина падает на тех, которые хотели не верить им. Никто не станет в одно и то же время порицать, так же, как и хвалить, вещей противных. Так, например, кто любит человека веселого и роскошного, тому не может нравиться печальный и суровый. Равным образом не будет хвалить человека веселого тот, кто хвалит печального. Невозможно об одном и том же предмете в одно и то же время думать и так, и иначе. Потому-то Иисус и сказал: «Пискахом вам и не плясасьте», то есть «я вел жизнь не строгую, и вы не покорились мне», «плакахом вам и не рыдасьте», то есть «Иоанн проводил жизнь строгую и суровую, и вы не внимали ему». Впрочем, Иисус не говорит, что Иоанн вел тот, а я другой образ жизни. Но так как оба они имели одну цель, хотя дела их были различны, то как о своих, так и о его делах говорит, как об общих. И то, что они шли противными путями, происходило от их великого согласия, направленного к одной цели. Итак, какое же вы можете иметь оправдание? Потому-то Спаситель и присоединил: «И оправдися премудрость от чад своих». То есть, хотя вы и остались неубежденными, но уже не можете обвинять меня, как и о Боге Отце, говорит пророк: «Яко да оправдишися во славе всех твоих». Псалом 50. Хотя Бог и не видит никакого плода от своего о нас попечения, однако ж со своей стороны исполняет все, чтобы людям бесстыдным не оставить ни малейшего повода к безрассудным сомнениям. А что Господь употребляет простые и неблагородные сравнения, ты не удивляйся этому. Он говорил так, приспособляясь к немощи слушателей. Так и Иезекииль часто употребляет сравнения, приличные иудеям, но несообразные с величием Божиим. Но и это есть дело особенного попечения Божия о нас. Но смотри, как иудеи и иным образом запутали себя в противоречивых мнениях. Сказав об Иоанне, что он беса имать, они не удовольствовались этим. Напротив, и об Иисусе, который избрал путь противный, утверждали то же самое. Так всегда они вдавались в противоречивые мнения. Евангелист Лука, кроме этих обвинений, приводит еще и другое, сильнейшее, говоря: «Мытарии оправдиша Бога, принявши крещение Иоаннова». Евангелие от Луки, глава 7, стих 29. Иисус тогда уже начал порицать города, когда оправдана была премудрость, когда Он показал, что все исполнено. Так как Он не убедил иудеев, то начинает оплакивать, что еще важнее угроз. Он обнаружил пред ними свое учение и свою чудодейственную силу, но так как они не оставили своего упорства, то начинает порицать их. «Тогда, — говорит евангелист, — начат Иисус поношать и градовом, в них же быша множайшие силы Его, за ней не покаяшися, говоря: «Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 20 и 21. А чтобы тебе увериться, что жители этих городов были злы не по природе, Он упоминает о таком городе, из которого произошли пять апостолов. Именно из Вифсаиды произошли Филипп и четыре первоверховных апостола. «Яко аще в Тире и Сидоне быша были силы, бывшие в вас, во вретище и пепели покаялися быша. Абаче глаголю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день судный, неже вам. И ты, Капернауме, иже до небес вознесыся, до ада снидеши. За не аще в Содомех быша силы были, бывшие в тебе, прибыли уба быша да днешнего дне, а баче глаголю вам, яко земли Содомстей, отраднее будет в день судный, неже тебе». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 21 по 24. Спаситель присоединяет к этим городам Содом не без причины, но чтобы увеличить осуждение. Подлинно сильнейшим доказательством злобы иудеев служит то, что они являются худшими не только современных им, но и всех когда-либо бывших злых людей. Подобным образом Спаситель и в другом месте обличает их, сравнивая с ниневитянами и с южную царицею. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 42. Но там он осуждает их, сравнивая с праведниками, а здесь с грешниками, что гораздо тяжелее. Такой способ осуждения употреблял и Иезекииль. Он говорит к Иерусалиму: «Оправдал еси сестры твоя во всех грехах твоих». Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 51. Так Иисус везде сообразовывался с Ветхим Заветом. Впрочем, он и этим не оканчивает своего обличения, но наводит на них страх, говоря, что они потерпят гораздо тягчайшие бедствия, нежели жители Содома и Тира, чтобы всеми способами преклонить их к вере и сожалением, и страхом. Пятое. Будем внимать этому и мы. Не неверующим ведь только, но и нам определил Спаситель наказание более жестокое, чем содомлянам, если мы не будем принимать приходящих к нам странников, когда повелел им отрисать прах с ног своих и весьма справедливо. Неверные, хотя и тяжко согрешали, но прежде закона и благодати. Напротив, мы, согрешая после столь великого попечения о нас, как можем надеяться получить прощение, когда оказываем столь великую ненависть к странникам, заключаем двери для бедных и еще прежде заграждаем слух от их воплей, или лучше не только для бедных, но и для самих апостолов? Потому самому ведь мы и поступаем так с бедными, что не внимаем словам апостолов. Когда читают Писание Павла, и ты не внимаешь, когда проповедуется учение Иоанна, и ты не слушаешь, то как можешь принять к себе бедного, не принимая апостола? Итак, чтобы наши двери непрестанно отверсты были для бедных и слух для учения апостолов, очистим слух души от нечистоты. Как нечистота и грязь заграждают слух телесный, так любострастные песни, рассказы о делах житейских, о долгах, о ростах и процентах, более всякой нечистоты заграждают слух душевный. И не только заграждают, но еще делают его нечистым. Рассказывающие о таковых делах наполняют нечистотою слух ваш. И чем некогда угрожал варвар, когда говорил: «Будете есть кал свой» и прочее, книга пророка Исаии, глава 32, стих 12, тому же или еще и худшему подвергают вас и эти люди, и не на словах, а на самом деле. Подлинно. Срамные песни отвратительнее всякой внешней нечистоты. И что всего вреднее, вы не только не скучаете, слушая их, но и восхищаетесь, тогда как надлежало бы гнушаться ими и бежать. Если же они не отвратительны, то ступай к плясунам и подражай тому, что хвалишь. Или лучше пляши с тем, который производит этот смех, но ты не согласен на это. Итак, для чего же воздаешь ему такую честь? И языческие законы признают людей этого рода бесчестными, а ты вместе с целым городом принимаешь их как послов и вождей, и всех созываешь слушать то, что оскверняет слух. Если раб скажет тебе вслух что-либо гнусное, ты подвергаешь его жестокому наказанию. Если сын твой или жена, или другой кто сделает то же, ты почитаешь такой поступок обидою. Но если пригласят тебя слушать постыдные слова люди презренные и негодные, то ты не только не досадуешь, но даже радуешься и хвалишь это. И что может сравниться с таким безрассудством? Но ты не говоришь сам постыдных слов. Что же от этого пользы? Притом, откуда это видно? Ведь если бы ты не говорил таких слов, то не смеялся бы и слыша их от других, и не стремился бы с таким усердием на посрамляющий тебя голос. Скажи мне, с удовольствием ли ты слушаешь богохульствующих, или трепещешь и заграждаешь от них слух свой? Я думаю, что так. Почему же это? Потому что ты сам не богохульствуешь. Так же поступай и с теми, которые говорят постыдные слова. А если ты хочешь ясно доказать нам, что тебе неприятны постыдные слова, то и не слушай их. В самом деле, как можешь ты быть человеком добрым, обращаясь среди людей, от которых слышишь столь постыдные речи? Захочешь ли ты когда-либо подъять труды, которых требует целомудрие, расслабевая мало-помалу от смеха, песен и этих срамных слов? И неоскверненная слушанием таких песен и слов душа едва может быть чистую и целомудренную. Тем более невозможно это для той, которая непрестанно слышит их. Или вы не знаете, что мы более склонны ко злу? Итак, когда это сделается нашим ремеслом и главным занятием, то каким образом избежим вечного огня? Или ты не слышишь, что говорит Павел: «Радуйтесь о Господе»? Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 4. Он не сказал: «Радуйтесь о дьяволе». Шестое. Итак, можешь ли ты слышать Павла? Можешь ли чувствовать свои беззакония, всегда и непрестанно упиваясь позорным зрелищем? Что ты сюда пришел, это неудивительно и неважно. Вернее, впрочем, удивительно, потому что сюда ты идешь без всякого участия, только для вида, напротив, туда, с усердием, поспешностью и с большую охотою. И это видно из того, что ты приносишь в дом свой, возвращаясь оттуда. В самом деле, всю нечистоту, приставшую к вам там от слов, от песен и смеха, каждый из вас несет в дом свой, и не только в дом, но и в свое сердце. От того, что недостойно презрения, ты отвращаешься, а что достойно его, того не только не ненавидишь, но и любишь. Многие, возвращаясь от гробов умерших, омывают себя, а, возвращаясь с зрелищ, не воздыхают, не проливают слез, хотя мертвый и не оскверняет, между тем, как грех полагает такое пятно, которого нельзя смыть тысячью источников, а только одними слезами и раскаянием. Между тем, никто не чувствует этой скверны. Так как мы не боимся того, чего должно бояться, то страшимся того, чего не должно. Что значит этот шум, это смятение, эти сатанинские крики и дьявольские подобия? Иной юноша имеет сзади косу и, принимая вид женщины, и во взорах, и в поступе, и в одежде, словом, во всем старается изобразить молодую девицу. А другой, напротив, достигший уже старческого возраста, стрижет волосы, опоясывается по чреслам и, потеряв прежде волос весь стыд, готов принимать удары, готов все говорить и делать. А женщины без всякого стыда, с обнаженную головою обращаются в речах своих к народу, с великою старательностью выказывая свое бесстыдство и поселяя в душах слушателей всякую наглость и разврат. У них одна только забота — искоренить всякое целомудрие, посрамить природу, исполнить волю злого духа. Здесь и слова постыдны, и лица смешны, и стриженные волосы таковы же, и походка, и одежда, и голос, и телодвижение, и взгляды, и трубы, и свирели, и действия, и их содержание, и все вообще исполнено крайнего разврата. Итак, скажи мне, когда ты отрезвишься от блудного питья, которое дьявол предлагает тебе? Когда перестанешь пить из чаши невоздержания, которую он растворяет для тебя? Там и прелюбодеяние, и измены супружеской верности, там и жены-блудницы, и мужья-прелюбодеи, и юноши изнежены, там все исполнено беззаконие, все чудовищно, все постыдно. Итак, тем, кто присутствует на таких зрелищах, надлежало бы не смеяться, а горько плакать и скорбеть. Что же, или нам закрыть театр, скажешь ты, и по твоему приказанию не спровергнуть все? Напротив, теперь именно все не спровергнуто. В самом деле, скажи мне, от чего нарушается супружеская верность? Не от театра ли? От чего оскверняются брачные ложа? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презирают жен своих? Не отсюда ли множество прелюбодеев? И если кто не спровергает все и вводит жестокую тиранию, то это тот, кто посещает театр. Нет, скажешь ты, зрелище — хорошее учреждение законов. Увлекать жен от мужей, развращать молодых детей, не спровергать домы, свойственны тем, кто владеет укреплениями. Кто, например, скажешь ты, от этих зрелищ сделался прелюбодеем? Но кто же не прелюбодей? Если бы мне можно было перечислить теперь всех поименно, то я показал бы, как многих мужей разлучили с женами эти зрелища, как многих пленили эти блудницы, которые одних отвлекли от супружеского ложа, а другим не дают и подумать о браке. Итак, что же, скажи мне, уже ли нам не спровергнуть все законы? Напротив, уничтожая эти зрелища, мы истребим нарушение законов. Вредные для общества люди бывают именно из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи. Люди, воспитывающиеся у этих плясунов и из угождения чреву, продающие свой голос, которых занятие состоит в том, чтобы кричать и делать все неприличное, они-то именно более всех и возмущают народ. Они-то и производят мятежи в городах, потому что преданное праздности и воспитываемое в таких пороках юношество делается свирепее всякого зверя. Седьмое. Например, скажи мне, откуда чародеи? Не из театров ли они выходят, чтобы возмущать праздный народ и доставлять случай пляшущим пользоваться выгодами многих смятений и блудных жен поставлять преградою для целомудренных? Их чародейство доходит до такой дерзости, что они не стесняются даже тревожить кости умерших. Не они ли заставляют тратить тысячи на это лукавое дьявольское сонмище? А распутство и другие бесчисленные пороки откуда? Теперь видишь ли, что ты разрушаешь жизнь, привлекая на эти зрелища, а я скрепляю ее, уничтожая их? Итак, нам должно уничтожить театр. О, если бы это было возможно! Если вы хотите, то я согласен уничтожить и истребить его. Впрочем, я не требую этого. Сделайте то, чтобы он, и существуя, как бы не существовал. Это доставит вам большую похвалу, нежели разрушение его. Если не другому кому, то, по крайней мере, старайтесь подражать варварам. У них вовсе нет таких зрелищ. Чем же мы оправдаем себя, если, будучи гражданами неба, приобщившись к лику херувимов и имея общение с ангелами, окажемся в данном случае хуже варваров? Тогда как мы можем иметь 1000 других удовольствий гораздо лучших. Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к текущей реке и озерам, рассматривай цветы и слушай пение кузнечиков, посещай гробницы мучеников, здесь найдешь ты и здравие для тела, и пользу для души, а вреда никакого. И не будешь раскаиваться после такого удовольствия, как то бывает после тех зрелищ. Ты имеешь жену, имеешь детей. Что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, есть друзья. Эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют и великую пользу. В самом деле, скажи мне, что может быть приятнее детей и жены для того, кто хочет жить целомудренно? Говорят, что варвары, услышав об этих беззаконных зрелищах и непристойных удовольствиях, произнесли весьма мудрое изречение, сказав: «Римляне выдумали эти удовольствия, потому что не имели жен и детей». Они показали этим изречением, что для того, кто хочет жить честно, нет ничего приятнее жены и детей. Но что скажешь ты, если я укажу тебе людей, которые не получили никакого вреда от того, что проводили время в театре? Но и то уже составляет великий вред, что они тратят напрасно время и служат соблазном для других. Положим, что ты сам не терпишь никакого вреда от зрелищ, но ты возбуждаешь к ним охоту в другом. Да и возможно ли, чтобы ты сам не получал вреда, когда подаешь повод ко вреду другим? Ведь и чародей, и блудник, и блудница, и все эти дьявольские скопища вину своих действий возлагают на главу твою. Если бы не было зрителей, то не было бы и тех, которые действуют на зрелищах. Наоборот, раз есть зрители, то имеются и действующие лица. Итак, хотя бы ты немало не вредил своему целомудрию, что, впрочем, невозможно, но ты жестоко будешь наказан за погибель других, как зрителей, так и тех, которые их увлекали на зрелище. Притом ты еще более приобрел бы целомудрие, если бы не ходил туда. Если ты и ныне целомудрен, то был бы еще целомудреннее, если бы убегал от этих зрелищ. Итак, оставим бесполезные споры и не будем вымышлять безрассудных оправданий. Единственное оправдание состоит в том, чтобы избегать пищи вавилонской и удаляться египетской блудницы. Хотя бы пришлось и нагим вырваться из рук ее. Поступая таким образом, мы будем наслаждаться великим удовольствием без всякого угрызения совести, и настоящую жизнь будем вести целомудренно, и сподобимся будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.